Чуть дальше мы наткнулись на другие поля, но на этих работали люди. Мы видели, как они бродят в грязи со склоненными спинами, обтянутыми бурыми куртками карахимов, встав рядами, и как одновременно поднимают мотыги, чтобы сокрушать иссушенную землю. Там, где она была уже всполота, тянулась длинная цепочка мужчин с коромыслами, которые выливали воду из деревянных ведер. Единственная дорога вела по дамбе, а по ту сторону ее крутилось несколько всадников с длинными пиками и луками в сагайдаках у седла. «Храмовая стража, судя по знакам», — сказал Бенкей, сползши спиной вперед с холма. «Мы можем попытаться обойти их, но непонятно, сумеем ли», — сказал я. «Едем по дамбе», — заявил Сноб. «Горы уже близко». И мы поехали, сомкнув строй, чтобы поместиться на узкой насыпи. Багрянец же надел сверкающую маску жреца. Мы заблаговременно взвели арбалеты и повесили их у седла на специальный крюк, прикрыв полами пустынных плащей. Когда мы ехали по пространству между полями, работавшие там откладывали в сторону мотыги и носилки, а потом становились на колени и склоняли голову к самой земле, сплетя руки на затылке. На другом конце поля, где были всадники, на дамбе стоял на коленях еще один человек. Руки его были привязаны к положенному на шею коромыслу, во рту его серый гладкий булыжник. Человек этот трясся, словно у него был приступ болотной горячки. Два всадника остались на лошадях, но еще двое шагом выехали на дамбу и встали, преграждая нам дорогу. Когда мы подъехали ближе, они увидели маску и плащ багрянца и отступили на пару шагов, но все еще заграждали нам проезд.
«Дорога должна быть открыта», — властно произнес багрянец. Звук из-за маски казался жестяным.
«Пусть жреческое существо извинит, но дорога в горы закрыта. Там могут скрываться опасные темножители».
«Не свойственно, чтобы оценка принадлежала тем, кому не дано знать. Дорога обязанности была поставлена и ведет туда, куда должна».
«У эскорта нет флажков», — упирался стражник. «И на них нет предписанных одежд. Я должен увидеть подорожные бумаги или глейт».
«Дела храма имеют собственное течение. Затруднения вызывают гнев и наказание».
«Прости, жреческое существо», — сказал всадник и опустил копье. «Глейт».
«Ну что ж», — вздохнул Сноб, — «если нельзя по уму».
Одной рукой он перехватил копье всадника и дернул его вперед, после чего рубанул горизонтально, через горло. Еще до того, как всадник свалился с коня, мы отбросили плащи и подняли арбалеты. Звон тетив прозвучал почти одновременно, как быстрый ритм барабанщика. Второго, кто блокировал нам проезд, две стрелы буквально смели с седла. Я выстрелил в стоящего с моей стороны дамбы, и тяжелая стрела расколола ему череп, что разлетелся, как перезрелый плод. Но Ньорвин промазал по стражнику, в которого целился. Солдат сорвался в галоп, а Сноб поднял свой арбалет и попал ему в затылок. Всадник упал на конскую шею, а потом свалился, будто мешок, на землю. Адептка в желтых одеждах и с бритым черепом убегала через поле, отчаянно крича и шлепая сандалиями по мелкой воде. Сноб оглушительно свистнул сквозь зубы, а Бенкей рванул галопом, догнал и, склонившись в седле, рубанул девушку по голове. Она пробежала еще несколько шагов, а потом упала лицом вниз, подергивая ногами, и в мутной воде вокруг ее тела расползлось красно-коричневое пятно. Я соскочил с седла, подошел к стоящему на коленях человеку и рассек ремни, которыми его запястья были привязаны к коромыслу. Попытался вынуть у него камень изо рта, но не сумел. Он продолжал трястись и даже не пытался подняться. «Убегай», — сказал я ему, — «убегай в горы». Он развернулся ко мне, а после вдруг схватил меня одной рукой за запястье, а второй — за пояс, и наделся на мой меч. Камень приглушил его крик, а вытаращенные глаза помутнели. Я отскочил, вырывая клинок, а несчастный скатился по дамбе.
Все остальные продолжали стоять на коленях с обращенными к земле лицами, с ладонями, сомкнутыми на затылке, и ни один не сдвинулся с места. Только вокруг бились на ветру храмовые флажки. В остальном стояла тишина. Мы уехали, и до той поры, пока не поглотили нас горы, не встретили больше никого. Единственным следом присутствия человека был воткнутый в середину тракта флажок с надписью «Запрещено». Мы ехали долиной между горными вершинами среди карликовых хвойных деревьев. Со всех сторон стояли скалы и осыпи, а над головой было небо. Несколько раз мы смотрели на карту, на которой Ульф обозначил нам, где находится долина киренянцев, но он-то смотрел сверху, а мы снизу, и не могли ничего распознать. Мы кружили между вершинами и скалами уже второй день, и без всякого успеха. Мы не встретили ни человека, ни зверя, лишь порой над нами кружили орлы. Но вот как-то мы услышали сигналы барабана, далеко, искаженные эхом, но отчетливые. «Все патрули вызваны в Баракардим», — перевел Багрянец. «Это может означать, что они нашли убитых стражников. Есть надежда, что вы никого не встретите в горах из ваших врагов». «Не встретите?» — спросил я. «Тахимон». «Ну, говори, что должен сказать», — ответил я. «Пришло время мне отправиться своей дорогой. Мне Ульф предназначил кое-что другое. Но вам я кое-что посоветую, потому что меня учили иначе читать образы мира, чем делаете это вы».
«Слушаю», — кивнул я.
Багрянец посмотрел на разложенный шелк.
«Вы должны объехать вот эту гору с плоской вершиной и дальше идти на запад, вдоль потока, который должен там быть, а потом на север. Наверняка ваши люди охраняют свою долину и присматривают за ней. Они узнают о вас раньше, чем вы о них. Достаточно будет просто оказаться поблизости. А это, если тут все правильно обозначено, находится в стае к северу».
«Мы можем поехать как туда, так и в любое другое место», — гневно бросил Сноб.
«Не знаю, увидимся ли мы когда-либо», — сказал я спокойно. «Но я хочу, чтобы ты знал. Несколько раз ты нам помог. Не знаю, начал ли я тебе верить, но я доверяю Ульфу. Поэтому иди своим путем и сделай то, что он тебе приказал. Получишь еду и баклагу».
«Я справлюсь», — заявил он. «Мне бы только добраться до любого из селений. У меня есть слово, которое будет послано языком барабанов в столицу, а потом придет подтверждение. Тогда я со всеми удобствами и с эскортом буду отослан самой быстрой повозкой, потому что пророчица ждет вестей от меня. Прощайте, друзья ночного странника. Знайте, что единственное, о чем я жалею, это то, что не сумею еще раз увидеть его перед смертью. Но я радуюсь, что вообще его встретил».
Он уехал, а я смотрел вслед Багрянцу со странным чувством. Когда фигура его исчезла среди скал, мне показалось, что шансы наши уменьшились. Не то чтобы я его полюбил, но он разбирался в мире праматери, и его советы нам очень пригодились бы. Мы поехали туда, куда он сказал, а потом переночевали на уступе скалы недалеко от водопада. Стало уже настолько темно, что мы быстро закончили бы на дне пропасти. Но утром мы все еще не понимали, куда нам ехать дальше.
«Может быть и так, как он сказал», — отозвался Сноб. «Наши люди уже могут за нами следить. Смотрят на нас, только не знают, кто мы такие».
«Бенкей», — появилась у меня идея, — «у тебя же есть флейта». Тот взглянул на меня так, словно я был не в себе.
«Есть», — ответил. «А тебя приперло на песенки?»
Я кивнул и глотнул воды с морским медом.
«Сыграем. Сыграем какую-нибудь песню, которая будет настолько киренянской, что узнает ее всякий».
Сноб сморщил лоб, а потом медленно кивнул.
Цветущие сливы? Воздушные змеи-любовники? Это знает любой кириненец.
Но не я, — сказал Бенкей.
Потому что ты не кириненец.
Я протянул руку, а он вынул из сумки флейту и подал мне.